У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский. Всем добрый вечер. В Москве 21 час 5 минут. Это «Пастуховские четверги». Владимир Борисович Пастухов у нас в прямом эфире. Сейчас я в прямом эфире. Чат, вы меня слышите? В прямом эфире. Владимир Борисович, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Я надеюсь, обойдемся без заставки сегодня. Поэтому рот будет открываться. Может быть, даже больше, чем надо. Добрый вечер, Алексей Алексеевич, еще раз.
Я хочу сказать, редко бывает, но хочу сказать спасибо чату, потому что несколько вопросов до приходят на разминку. Напомню, что по условиям у нас где-то до 3 минут ответ. Ответ пришел, вопрос пришел из Казани, Зульфия спрашивает. Известно, что сейчас происходит в Казани, завтра последнее заседание Государственного совета. Депутаты от «Единой России», Госсовета Татарстана, предложили отменить название президента Татарстана и назвать его глава республики. Сегодня комитет по конституционному праву Госсовета рекомендовал не принимать это и отправить на доработку. Это важно или не важно, Владимир Борисович? Но стоит на это обращать внимание? Или это так, депутаты «Единой России» за все хорошее против всего плохого? Или наоборот?
Знаете, в мое время, когда я был совсем маленьким, был какой-то фильм, который назывался «Воспоминания о будущем».
Так вот, то, был, я смотрел.
Это такой вот, да, это такой вот фильм, называется «Маленькое депутатское воспоминание о будущем». Это пролог такого конфликта, который, безусловно, разовьется на просторах Российской Федерации, когда она задумается о том, является ли на самом деле федерация, но, конечно, это будет следующая итерация революционной. И, собственно говоря, одна сторона спешит успеть все закатать в каток до этого, а вторая сторона считает, что нужно оставить трещины на асфальте, чтобы потом было из чего деревьям расти.
Угу.
Так что это такой сущностный конфликт. Это
следить за ним,
слова.
Наблюдать за ним.
Да,
это,
да.
Напомню, что завтра будет заседание для наших зрителей. Завтра будет заседание Госсовета Татарстана. Этот конфликт идет, развивается очень давно. А в этой связи, может быть, еще мали, раз вы оставили еще минутку на разминку. В этой связи, вот помните закон о русском языке, который был Казахстаном принят тоже, Татарстаном, был принят в штыки элитой, да, и только через прокурора его продавили. И сегодня же Мария Захарова обвиняет Эстонию в том, что она занимается русофобией, а что случилось? Эстонцы приняли закон, по которому все образование, начиная с первого класса, даже с детского сада, будет идти только на эстонском языке.
А слушайте, это болезненная тема, которая...
Это же я по Украину как-то зашел, как вы понимаете.
Да, это болезненная тема, которая была бы вообще хороша, прекрасно бы обсуждалась, мы бы спорили там, а хорошо ли жить шведом в Финляндии, где там 10% населения обеспечено право обучения на своем собственном языке, и никто не парится на эту тему. Но проблема в том, что Швеция не нападает на Финляндию в течение последних, как минимум, если мне память не изменяет, там 150, если не больше.
Давно не нападает, но нападала.
Нет, да, не бомбит, ЭСПО там не превращает его в руины и много другого чего не делает. Поэтому вот что сделал Путин, ну и как бы коллективный Путин, конечно, уже, это же не один человек, а вот этой вот своей... Агрессия – это то, что он лишил всех нас права вообще как-либо задавать эти вопросы и комментировать. Все, на многие годы, к сожалению, мы утеряли вот эту возможность и позицию защищать права русских за рубежом. Все, русские за рубежом, если они хотят как-то сосуществовать, то есть если они хотят вернуться, у них, конечно, есть опция защитить свой язык и культуру. Сегодня это вернуться в путинскую Россию, чего, может быть, многие хотели бы. Но если они такую опцию не рассматривают, то да, придется, вот, к сожалению, приспосабливаться к чужим языкам. Я как раз сейчас слушаю, гуляю по улице «Тени в раю». Я еще, видимо, в своем телеграме к этому вернусь, потому что очень поучительная книга, ремарка. Ну да, печально, но не русские первые.
Спасибо большое, это была разминка. Еще раз обращаю к чату, сейчас будете спать, просто возьму так демонстративно, закрою и не буду вас читать, если вот будете спамить мне тут всякую ерунду. Просто демонстративно. Хотите, попробуем? Тогда прекратите спамить. Владимир Борисович, визит Зеленского в Вашингтон. Уже много об этом говорилось, и написано, вернее, не говорилось, мной не говорилось, я буду завтра про это говорить в утреннем развороте с 11. Что вас, чего вы не ожидали? Опа, какая пауза театральная, а как у нас пошло?
Я не ожидал, что он все-таки вообще туда поедет и приедет.
Так.
Вот, честно говоря, при всем при том, ну, я буду честно, я так получилось, что я не был фанатом Владимира Зеленского. Вот с того момента, когда он с экрана перешел в реальную жизнь. Ну, как-то вот мне казалось, что в кино у него это лучше получалось. И плюс и фильм я, ну, как бы 4 серии я осилил. Но дальше это не совсем мое. Как раз до эпизода с часами дошел и на этом остановился. А дальше, понимаете, я стал видеть, как этот человек преображается. И, в общем, на самом деле... Вдруг что-то такое, вот что-то такое из него стало исходить, что вообще не связано было со всей его предыдущей жизнью, с профессией, с тем, чем он занимался, а связано оказалось с какой-то глубинной вещью, такой пацанской. Привет, Владимир Владимирович. А вот человек я или тварь дрожащая? И вот на протяжении, и как-то вот до начала этой войны, это не совсем было понятно, какой будет ответ на этот вопрос. А вот с началом войны вот любые претензии к нему можно выдвигать. Там, есть о чем всегда поговорить.
Владимир Владимирович, чуть дальше от микрофона у вас прерывай из-за звука.
Да, но то, что не тварь дрожащая, так это вот 100%. Понимаете?
Зеленский.
Да, и то есть вот то, что вот вышло из него что-то, что... действительно соответствует названию той революции, как она себя обозначила в Украине, достоинство. Вот это вот достоинство, которое не позволяет ему быть трусом. Помните, как у Булгакова, из всех там человеческих недостатков самый большой – это трусость. Вот этого недостатка он лишен. И поэтому, в общем, для меня это большой поступок. Вот сейчас в этом положении, развиваясь, мы же понимаем, что в каждую секунду этот дракон может плюнуть чем угодно и куда угодно. И просто вот, я не говорю сейчас о том, что лично его убьют, не убьют. Я думаю, что он через это давно переступил. Но все, что угодно, может случиться в Украине. Вот оставить, не оставить, ты куда вернешься? Угу. Это риски. Поедешь, скажут, удрал. Не поедешь, скажут, боится. То есть вот он это умеет. То есть для меня, например, сам факт этого визита... Да, он вызвал удивление, потому что я не был уверен, что это так просто. И вообще это все было непросто.
Ну, вы знаете, ведь несколько раз Зеленский приглашал Байдена в Киев. И все европейские лидеры там побывали, и Шольц, и Макрон, и Сунак. А служба безопасности США говорила, нет, Байден не поедет, у них есть такое право. И тогда пришлось ехать Зеленскому. А зачем? А вот зачем? Знаете, они по телефону могли обо всем договориться.
А мы с вами сейчас только что перед эфиром разговаривали о том, как вы устали. А вы говорите, полетел ради одного часа интервью сутки на встречу важную для вас, потому что вот можно по Zoom, но вот как бы надо в глаза, в глаза. А по поводу, конечно, того, что Зеленский приглашал Байдена в Киев приехать, ну, я вам по-киевски скажу, це вже за НАТО. Ну, понимаете, это так, для красивого словца, ну, то есть совершенно очевидно, что руководителю такой державы, как США, ну, да, это слишком очевидно. Знаете, Макрон не цель. Макрон не цель, а Байден цель.
Байден
поэтому,
цель?
Да, Байден цель, да, безусловно. А мы же вообще все свое, все части тела по Байдену меряем, поэтому и по Америке, поэтому здесь Байден цель. Правильно, что не поехал.
Угу. А слушайте, сегодня впервые Путин назвал войну войной. Он сегодня, отвечая на вопрос...
Подожди, а где генпрокуратура?
Вот, так не дозвонились. У нас же как... То работает телефон, то не работает у генпрокурора, у любого, независимо от фамилии. Но тем не менее, что это он такой честный стал? Или он тоже раньше был честный, просто ситуация изменилась?
Ну, сегодня, наверное, магнитная буря, как все, ну, плохо себя чувствует, тут стал слова заменять.
Но, тем не менее, назвал войну войной. Но опять выступил в роли миротворца и сказал, что вот мы хотим скорее-скорее закончить все это дело, каждый день жертвы, то все, сказал Путин. Но украинцы же сами себе запретили, ведь принят закон, запрещающий переговоры, закон Верховной Рады, запрещающий Зеленскому вести переговоры.
Вы знаете, ну мы вокруг этого, особенно когда мы опросы с вами обсуждаем, мы каждый раз вокруг да около ходим.
Я про Путина вот, сейчас. Что случилось-то?
Вот, да? А с ним ничего не случилось. Вы знаете, он какой-то был, такой-то и остался, казах там лихой. Я когда Владимир Владимирович пришел только к власти, я не могу сказать, что я каких-то иллюзий испытывал. Я как традиционно, как в фильме «Хвост виляет собакой», я с 91-го года вообще-то не голосовал ни разу, ни за кого, но и за него тоже не голосовал. Ну и такой вот идиосинкразии, что если человек служил в КГБ, то все, это Армагеддон. У меня не было и нет сейчас. Ну, потому
у нас Гудков, вот Геннадий, служил в КГБ, как я понимаю, на должностях побольше, чем у Владимира Владимировича.
Да, упрощаю ситуацию. Без Андропова не было бы Горбачева. Ну не было бы Горбачева без Андропова. Горбачев – это выкормыш Андропова. А Андропов, понятно, кто был. Ну, то есть КГБ, понимаете, это... Я уже об этом один раз говорил, по-моему, в каком-то интервью недавно.
Сейчас огребете.
Да, это как армия, это как любое... То есть это отражение общества, понимаете. Там внутри что творится, простому смертному лучше не знать. Но там такие... Вот где настоящая политическая борьба, понимаете. Только под ковром персидским. А... Вернемся, Сергей Владимирович. Вот когда он пришел, я был достаточно толерантен, хорошего не ждал. Я вообще-то как бы предпочел бы уже в той ситуации, чтобы Примаков там или Лужков были, хотя тоже не любитель. Но когда я его послушал, я себе сказал один раз, и на этом остановился, Тартюф.
Угу. Лицемерие это главное. Тартюф. Лицемерие это главное.
Да, лицемерие это главное. Да. Ага. И вот, собственно говоря, вот эта вот вся история «Мы хотим мира» – это вот история про это. Это слова Тартюфа. Потому что это полное лицемерие, потому что мы хотим мира на условиях, которые нам сейчас выгодны. Мы отхватили кусок и хотим, чтобы этот кусок при нас остался. И мы хотим замириться, потому что нам сейчас надо перезарядить батарейки. А когда мы перезарядим батарейки, то эта музыка, как известно из песни, будет вечной. Ну, поэтому, то есть он хочет не мир, он хочет выгодных для себя сейчас условий. Называет это миром. Понятно, что звучит красиво. Это такое продолжение советской песни, вот это движение антивоенном, которое там всегда было, и тем же самым КГБ управлялось. Все там 50-е, 60-е годы. Пацифистском. Так что здесь-то говорить не о чем. То есть понятно, что ему нужна передышка. И вопрос весь в том, будут ему его давать или нет. Это зависит на самом деле вовсе не от него, а от их собственных там чужих раскладов. Но ему нужна передышка. Он называет передышку миром. Ну вот, собственно, все.
А зима не будет передышкой?
Ну зима – это как раз время не передышки. То есть время передышки в наших широтах – это... Как раз ноябрь-декабрь и, условно говоря, там конец марта-апрель, потому что там, где, собственно, проходит сейчас линия фронта, там воевать нельзя именно в эти периоды. Зимой, ну, там тяжело, конечно, но вполне себе танки по льду-то едут. И летом там, в общем, неплохо. Поэтому зима как раз это время, о чем я тоже уже говорил, но тот, кто не читает, повторюсь, это время сейчас для него тяжелейших раздумий. То есть какая стратегия продолжения игры является для него более выгодным. То есть что делать? Уходить в оборону, имитируя готовность к нападению, или все-таки напасть, имитируя готовность к обороне долгой войны? И вот он между этими двумя решениями завис, дергает генералов, вроде как они должны ему дать ответ на вопрос, где решение может принять только он сам, полагаясь на свою политическую интуицию. Но цена будет большая. Если промахнется, может дорого заплатить.
Ну, уже неоднократно промахивались и дорого платили. В этой, даже в этой, в этом году.
Да, дорого платили. Каждый раз все дороже и дороже. Но где-то в какой-то момент до донышка доскребутся.
Ну,
это... Они тоже не знают, где донышко.
О, я только хотел, сняли с языка.
Да. Нет, так понимаете, ведь... а знаете, в чем прелесть ситуации? Вот мы с вами не знаем, где донышко. Это правда. Ну, то есть мы понимаем, что оно будет. Но будет ли оно через 2 недели или через 15 лет, вот этого никто не может сказать, даже профессор Соловей на самом деле. А то есть все понимают, что оно будет. То есть вечно, ничего вечного не бывает. Но вот, знаете, что самое смешное? И он тоже не знает.
Ну да, вот это, скорее всего, так и есть. Но мы возвращаемся к визиту Зеленского в Вашингтон. А что хотел президент? Вот вы говорите, поговорили глаза в глаза. Как вы думаете, что он хотел от Байдена и получил ли он это?
Вы знаете...
Именно в виде визита, только откиньтесь от микрофона, пожалуйста.
Да. Знаете, микрофон у меня на мне. Я вот не понимаю,
не знаю, почему-то вот идет завязка, так называемая. Да.
Да.
Да, давайте. Все равно откиньте, тем более на вас тогда откиньте. Не спорьте, не спорьте, профессор, откиньтесь. Вот, да. Я как доктор вам говорю.
Главное не откинуть копыта, а
все остальное готово. Нет, вот теперь лучше слышно. Да. Давайте, чего хотел Зеленский, как вы думаете? Что Зеленский главное хотел от Байдена, и получил ли он это или нет?
Значит, ну и проще всего было бы ответить цитатой Зильфа и Петрова, что он хотел того же, что друг Остапа Бендера хотел от красавицы Инги Зайонса, то есть любви, и поэтому он ее получил. Я считаю, что у этого визита было две цели. А первая цель – этот визит является самоцелью, сам по себе. То есть этот визит вдохновляющий, он принципиально важен для Украины, для сражающегося народа, для сражающейся армии. Он важен для того, чтобы показать, что Украина жива, что Украина не сидит в норе, что ее президент может при желании выбраться из этой страны, прилететь, не просто прилететь, а сорвать ту бурю аплодисментов, которую никогда в жизни ни один квартал 95, ни на одном стадионе вот таких аплодисментов не срывал. Понимаете? Поэтому, то есть этот визит, он самодостаточен. Прежде всего, это важнейшая цель. И вообще, я должен сказать, что вот этот визит, он еще раз подчеркивает, очень грамотно, очень умное, я скажу, грамотное, очень умное разделение труда в украинском руководстве сегодня. Потому что в отличие вот от того, что мы наблюдаем последние 2 недели, когда... Путин пытается показать, что есть один главнокомандующий. Вот. Есть один главнокомандующий в этой стране, и понятно, кто он. То в Украине каждый занят своей работой. То есть военные руководят войсками, а президент обеспечивает политические условия для их успешных действий. И он сейчас занят был тем, что он обеспечивает политические и психологические условия для их успешных действий. Поэтому так. Вот первая часть визита, понятно, что... То есть он должен был бы состояться, даже если бы вообще весь визит, он вообще выплеснулся только в рукопожатие, вот в то, что в политтехнологии... Это картинка. Это визит для картинки. И эта картинка состоялась. И еще какая картинка, потому что тут все сильные стороны Зеленского, как актера. То есть, и вообще, должен сказать, что в пропаганде, вот мы говорим о пропаганде, у Украина переигрывает Россию, особенно на мировом рынке. Украина фантастически умеет себя подать, эту войну подать и подать русских такими, какими их должен увидеть сегодня мир. Слушайте, отвлекаясь, вот вы не любите, но я вам все скажу. Ну, как бы, мы же знаем, что есть огромный рынок пиратского видео в интернете.
Конечно.
И, собственно говоря, мы, бедные, несчастные мигранты, оторванные от родной культуры, и не все владеющие в достаточной степени иностранными языками, часто припадаем к этому нелегитимному источнику получения старых и новых фильмов. И всегда это часть бизнеса, привязанная к интернет-казино. И там идет всегда жуткая, это страшная реклама, от которой просто коробят, и думаешь, где же такие дебилов находят, и которые снимают, и которые смотрят. И вдруг это все исчезло. И знаете, и люди отказываются от денег, а идут перед этим, вот в этом обязательном порядке, вот там, где нельзя пропустить, надо просмотреть два раза по 15 секунд, идет фантастическая, пробивающая до сердца реклама помощи Украине. Рассказы о том, что происходит в Украине. И это смотрят, вот это, поверьте, смотрят десятки миллионов. То есть Украина в части пропаганды, с моей точки зрения, творит чудеса не меньше, чем те, которые она творит на фронте, учитывая разницу потенциала военных. И здесь, вы меня спрашиваете, состоялся ли этот визит, получилось? Да получилось, потому что это визит прежде всего пропагандистский.
Так, эту часть это мы поняли, визит... Владимир Борисович, мы эту часть поняли. Часть. Вот я записал себе вторую часть, простая. Вы уклонились. Кстати, Владимир Борисович, нас напоминает имя, спасибо, Курт Рассел, нам напоминает имя друга Остапа Бендера, Коля Остенсакен.
Я просто скороговор, Коля Остенбакен.
Вторая часть визита.
Да, я чего-то другое забуду, но Колю Остенбакена я не забуду. Да. Мы же все выросли из него. Да. А вторая часть – оружие. Слушайте, вот был такой фильм, мюзикл «Чикаго». Там адвокат, близко мне по духу, говорит главной героине, которого предлагает там интим, говорит, слушай, мне от тебя ничего не надо, кроме $5000.
Понимаем.
Приходишь, бери туда. Поэтому вот Зеленскому от Байдена, как вот Билли Флинту, вот ничего не надо ему от Байдена сегодня, кроме оружия.
Так.
Понимаете, оружие – это кровь в жилах Украины. Есть оружие, Украина сражается. Поэтому основная, то есть вообще вся украинская дипломатия, вся украинская политика – она сегодня немногослойна, она однолинейна, она вертится вокруг одного. Генераторы, оружие, ну и финансы, чтобы как-то удерживать эту экономику, пока идет война на плаву. Поэтому вот это успешно или нет, этого мы сейчас не узнаем. По одному просто, я читал много, там, как не только в «Медузе» любят... источники, да.
Началось.
Да, не только, да. Вот Вашингтон, ну это я так, по ходу дела. А вот Вашингтон Пост только что опубликовал статью, что неназванные источники в Белом доме сказали, что визит Зеленского прошел, ну, неуспешно, что ему там ничего не дали, что так вот поговорили. Что... И у меня такое впечатление, что Вашингтон Пост вот буквально... с Песковым консультировался, прежде чем написать эту статью, потому что я уверен, что ее должны просто перевести на русский язык и тут же опубликовать... в разных
смотрите, российских интернет-медиа. Владимир Борисович, ну тут трудно обмануться, потому что номенклатура оружия, которое было согласовано, она, конечно, была согласована до визита, и сумма была согласована до визита, это 1 850 000 000 долларов, и те самые Патриот, которые одна батарея, там просто написано «One», одна батарея, столько-то снарядов, столько. Это же деньги налогоплательщиков, верно?
Алексей.
Оно же известно, чего там.
Ну, слушайте, меня же не зовут Фукуяма.
Нет, а чего там интерпретировать? Оно согласовано, и он получил.
Стоп. Вот эти, это Фукуяма говорит, что всегда наступает конец истории. Ну, то это он сегодня получил.
Да.
Вообще, они думают бороться долго в Украине. Знаете, это кого-то может сильно удивить, но они рассчитывают держаться достаточно долго. Поэтому, ну да, сегодня согласовали на 1 700 000. Я думаю, что они то, что согласовали, они не обсуждали. Оно согласовано и согласовано.
Конечно, конечно.
Они обсуждали то, что они хотят получить потом. Вот.
Я поэтому и вас к этому.
Да. На потом, ну слушайте, если бы, конечно, они меня пригласили третьим там посидеть, я, честно скажу, не отказался бы. Я человек любопытный. Они меня, к несчастью, не пригласили, поэтому вам сказать, договорились они или нет, я не могу. Думаю, что как любая, как мы с вами знаем, как, в общем-то, люди, вторая профессия, которую переговорщики, и у вас, и у меня. Мы с вами знаем, что все-таки эффект личного присутствия глаза в глаза, он существует. Думаю, что что-то Зеленский продвинул.
То есть вы говорите о том, что первая часть визита, там, демонстративная, за политической поддержкой, за картинкой, она удалась. Вторая часть визита за получением там, оружия и денег, она продвинута. Я правильно понял?
Я думаю, что да. Я думаю, что что-то Зеленский, по крайней мере, Зеленский смог обозначить границы своих аппетитов. Так вот, на самом высоком доступном уровне, минуя там всевозможных добровольных помощников Украины, там посредников, ну, да. дипломатические каналы. Слушайте, никто не отменял дипломатии на высшем уровне. Думаю, что это было не бесполезно.
Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что если бы мы не завершили нашу ситуацию в Афганистане, мы никогда бы не смогли так помогать Украине. И уже посыпались массы карикатур. Я отвечу сразу, что это и американские, это не российские, американские карикатуры. И, естественно, отметились наши друзья из «Шарли Эбдо», которые там помещают карикатуру, что Зеленский бежит, обнимая ракеты, бегом, а сзади стоят и плачут несчастные афганцы. Он говорит, вам это сейчас не надо, сейчас это надо мне. Но это такое удивительное заявление Блинкена, он слов в простоте не скажет. Энтони Блинкен слов в простоте не скажет.
Да, слушайте, я думаю, что мы должны понимать, что вообще Америка такая страна, которая все-таки на 90% живет своей внутриполитической повесткой. И второе, Америка втягивается медленно, но неизбежно в президентские выборы 2024 года. Собственно говоря, осталось не так много. К лету мы будем уже по уши сидеть
трястись.
В этой избирательной, да. Да, трястись избирательной кампании. Поэтому слова Блинкена надо трактовать исключительно в контексте и первого, и второго, и внутриполитической дискуссии, которая идет до сих пор и не умолкает по поводу того, надо, не надо было, и не столько надо, на самом деле, есть абсолютный консенсус, с моей точки зрения, внутри Америки о том, что из Афганистана надо было уходить, но в рамках вот второго, вот этой вот борьбы партии, которая сейчас развернется, естественно, будут пинать Байдена, то он ушел ужасающим образом. Поэтому, в принципе, они ищут аргументы, почему-то надо было сделать именно так, вот в попыхах, быстро, ну, в общем, на самом деле, очень некрасиво, если и так, и не то, чтобы я сторонник республиканцев, но должен сказать, что уходили они, на мой такой непрофессиональный взгляд, мягко говоря, не очень успешно, не очень красиво, и ему нужны аргументы. Говорит, смотрите, вот не было бы счастья, мы говорим, по-русски. Несчастье помогло. Вот не ушли бы из Афганистана, не могли бы помогать Украине. Я бы еще дальше сказал. Вот если бы из Вьетнама не ушли, вообще бы не о чем было бы разговаривать сегодня в Украине.
Кстати, я не очень пристально следил. Я, конечно, знаю контуры, но при подготовке визита, вернее не так, при подготовке, да, визита, значит, возник вопрос: сын Байдена Хантер и украинское досье. С вашей точки зрения, даже адвоката бывшего, вот вы наверняка что-то смотрели более глубоко, чем я. Там что-то было?
Я вот честно должен сказать, что я не смотрел очень глубоко. и только смотрел по поверхностным открытым источникам. Вообще меня вся эта история не очень так вот волновала, ну, потому что, в принципе, я далек от того, чтобы ставить родителям вину поведения детей, равно как и детям ставить вину поведения родителей. Поэтому, в общем, это, конечно, очень важно, опять-таки, в этой внутриполитической борьбе, но меня это не волновало. С моей точки зрения, там есть вопросы политической этики, которые есть справа, слева, где угодно. Можно вспомнить Марка Тэтчера и Маргарет Тэтчер.
Мы про Украину. Хантер Байден.
С моей точки зрения, нарушение закона я там не видел.
Вот.
А нарушение политической этики в том, что сын, как свадебный генерал, присутствовал в разных бизнесах и, соответственно, зарабатывал на этом деньги, ну, это можно... говорится, обсуждать, пусть тот, кто без греха, забросает Байдена камнями.
Я, кстати, в своем интервью с председателем Евросовета Шарлем Мишелем задал ему вопрос про санкции отношений детей. Значит, вот тех, которые как бы там причастны к принятию решений. Я его специально спросил про дочерей Кадырова, которым 20 и 22 года, и которые попали под санкции Евросовета. Я говорю, вы понимаете, Рамзан Кадыров не мой друг, но все-таки хотелось бы понять, да, ваши принципы. Там прочитаете или посмотрите завтра ответ. Это по поводу детей, причастных или непричастных.
Я знаю один неформальный ответ. Безыменно, когда был задан вопрос одному из депутатов Европарламента о том, что под санкции попадают... очень плохие русские, просто плохие русские, хорошие русские, иногда даже очень замечательные русские. Ответ был простой. Знаете, когда вы, англичане, бомбили Дрезден, вас не очень волновало, что в подвалах погибают дети и женщины.
Да, ну, то есть, да. Ничего себе сравнение. Сейчас на вас говна, говна на вас обрушатся всякие.
Слушайте, я просто процитировал, ну, как бы мы его придумали уровень дискуссии, я его процитировал уровень дискуссии, поэтому да, такое жестокое время. И в этом жестокое время все время будут возвращать и тыкать носом в то, кто начал эту агрессию. И от этого никуда не уйти.
Он так и возвращал.
Но... Да, это придется платить. Понимаете, меня не разжалобили здесь.
То есть, кто же собирается вас разжалобить? Да. Всем же известно, что у вас каменное сердце, разжалобить вас.
Не, у меня, как у Молотова, скорее каменное другое место, поэтому я так часто нахожусь с вами в эфире.
Для наших... зрители, которые не сильно погружены в историю, Вячеслав Михайлович Молотов среди своих имел кличку «Каменная задница». Мы продолжаем «Пастуховские четверги». Кстати, книгу хочу, только сейчас вот к этому эфиру подвезли, просили вы. Это книга, которая называется «Государство и общество в Третьем Рейхе». «Реальность диктатуры». Это история коллег Пленков. Да, Олег Пленков, я показываю. Вы можете сейчас зайти. Немного у нас этих книг, мы наскребли на shop.diletant.media. Вы знаете, что это все обсуждается, как общество, как государство, есть ли разница, кто за что отвечает. Вот эта книга, как общество и государство в условиях диктатуры, в данном случае диктатуры фашистской, сделана. Это научная работа. Не каждому она по плечу прочитать. Поэтому те, кто ищет развлечения и говорят, что это скучная книга, скучная книга, но историческая. shop.diletant.media. Да, Владимир Ильич.
Да, знаете, в контексте вашей рекламы, я сейчас вдруг подумал...
Это не реклама.
Если бы, ну, как бы, да. Некая... у меня ребенок, ему запрещали покупать какие-то вещи, он говорит, попросил, нет, не получишь. Он тогда перестал просить, говорит, я обращаю ваше внимание, я не хочу, чтобы мне это покупали, но я просто хотел обратить ваше внимание на эту вещь. Я хочу сказать, что если кто-то влез сегодня, вот где же это мои книги, там, где у меня интернет-библиотека, он бы, наверное, подумал, что я какой-то не нацист скрытый, потому что я вдруг случайно обнаружил, что у меня там такое количество мемуаров деятелей Третьего Рейха, а просто, понимаете, приходится читать, потому что какие-то аллюзии возникают, и хочешь не хочешь, библиотека начинает пухнуть Гальдером, пухнут дочка Риббентропа, ну и так далее.
Да. Ну, там не всем это доступно, правда говоря, эта книга серьезная. Меня тут спрашивали, что почитать, да вот это и почитайте. shop.diletant.media. А возвращаясь к истории, одновременно с визитом, соответственно, президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки был визит Дмитрия Медведева в Китай. И Бог бы с ним, с этим визитом, если бы его, я вообще не упомню, чтобы такое было, принял председатель Си. Он там и президентов-то не принимает сильно. А вот Дмитрия Медведева он принял, поручкался. Дмитрий Медведев передал... Что нам про это говорит? Вот этот визит, что нам говорит?
Подожди, ну я буду скучным, как только что...
А надо быть скучным, это передача не цирк.
Да, описанная вами книга. То есть надо видеть три пласта. То есть, что это явление, ну, скорее, чем это явление, скорее всего, является. Второе, какие в нем дополнительные могут обнаруживаться скрытые смыслы. И третьим, как подсуетится пропаганда и вообще, как бы, мастера легкого жанра в кремлевских медиа для того, чтобы наш с вами интерес к этому возбудить. То есть, чем является этот визит, с моей точки зрения, абсолютно скучная вещь. Это, я уверен, давным-давно спланированный визит. Это нормальное, то, что называется партийная дипломатия. То есть и по составу делегации, по тому, кто ехал, и то есть понятно, почему там Турчак, почему там Медведев, почему там Васильев. Это попытка возродить вот эту вот совковую традицию. У нас же были государственные визиты, и партийные визиты, и партийно-государственные. Это вот партийный визит. Это некая попытка вот завязаться на Китай еще и так вот. Вот там партия правящая, и, ну, соответственно, у нас она как бы не явная, но хотелось бы такую же точно иметь. И вот эта одна партия едет к другой партии. Понятно, что визит официальный, понятно, что визит формальный, понятно, что надо поздравить старшего брата Си с тем, что он догнал младшего брата Путина и стал, наконец, ну, по сути, пожизненным диктатором Китая, если уже не сверху, потому что все ограничения сняты, вот эта вот формула Дэн Сяопина разрушена, наконец. С моей точки зрения, это печалька, это Китаю просто так не пройдет. Ну, не сразу, конечно, но это сделано. Поэтому это нормальный, формальный, давно спланированный, случайно совпавшись с визитом Зеленского в США, и поэтому...
Нет, ну это понятно, это, Владимир Борисович, это действительно скучно и не...
Да. Второе, теперь что за этим? За этим первое. Ну, что в письме Путина? Ну, вот я так трезво рассуждал, я думаю, что в письме Путина 90% это поздравления Си. А вот 10%, вот что единственное сегодня Путину нужно от Китая, по большому счету, по-настоящему, не то, что Марков там считает, что типа разрешите войска КНДР перевести на Донбасс. А они в обход Китая могут пойти, если такая потребность.
Вообще не вопрос.
Да. Да. А вот что ему нужно, это, конечно, борьба с долларом. Угу. И вот потому, что я наблюдаю, то есть, в принципе, самая большая помощь, единственная, на которую еще можно рассчитывать, уже ясно, что Китай не будет ни во что вмешиваться, ясно, что Китай будет с радостью наблюдать, как у Путина одна нога того до болота влезла, вторая, потом как он по пояс туда вошел. Это все они с удовольствием будут смотреть и руку не подадут. А вот где интересы могут совпадать, и тем более, что у Путина и у элиты кремлевской вот на этом вопросе на самом деле зацикленность, это борьба с долларизацией мировой экономики. То есть я думаю, что Россия будет очень сильно подстегивать Китай и обещать и левую руку, и правую руку, и все, что еще осталось, что сможет вытащить, подать, для того, чтобы подстегнуть Китай к переводу в расчетах за энергоносители, за другие товары по максимуму из доллара в юане. И они скажут, что мы готовы переходить на юань, что мы готовы подстегнуться, потому что ясно, что рубль у нас теперь только в музее искусств можно вывешивать, а не как валюту для международных расчетов. А вот к юаню Россия может подстегнуться. То есть Это мое предположение.
Хорошо, но при чем тут Медведев? Но при чем тут Медведев и уровень президента Си? Понимаете, да? Меня вот это интересует.
Первое. Да. Медведев и Си, смотри, первый вопрос. Это официальный партийный визит.
Ну, это Медведев все, это,
Да. Вот это скучно, но это так, понимаете?
Ну, могли и Си мог послать заместителя по партии. Это вообще ни о чем. Тратить могли, время председателя.
Могли. Ну, слушайте... Тоже обижать не хотят, им выгодно, в принципе, что Россия дербанит сейчас нервы, до определенного момента дербанит нервы Америки, хотя если очень сильно будет, то это уже невыгодно. Но, тем не менее, есть кое-что в вашем вопросе, что я приму. То есть, с моей точки зрения, все-таки роль Медведева в политической жизни России остается для меня до конца непонятной. И вот я бы хотел сказать, вот многие думают, что он вышел как в свисток весь свой Твиттер и Телеграм-канал, так чтобы да, так нет. То есть думаю, что какие-то отношения у него все-таки не то чтобы особые, но специфические с Путиным остаются. Думаю, что какую-то роль, скажем так, чиновника по особым поручениям он продолжает выполнять. Думаю, что его аппаратный вес, при всем при том, выше, чем большинство неосведомленных наблюдателей предполагает, что комедия, которую он ломает, является частью какой-то игры, может быть неудачнее, чем никогда не закончится, но частью игры. И, безусловно, у него был и разговор с Путиным по поводу этого визита, и поручение было по поводу этого визита, и задачи были какие-то поставлены, и он выбрал для того, чтобы усилить вот этот элемент доверия и доверительности.
Угу. Ну вот я просто обратил бы внимание на то, что сказал Владимир Борисович. Я сегодня был в канале и грянул Грэм у Вадика Родионова, молодец. И я напомнил ту самую историю с Герингом. Помните, когда Герингу в штаб пришли товарищи из гестапо забирать фельдмаршала Мильха, потому что у него бабушка была еврейка. И Геринг сказал: в моем штабе я сам решаю, кто у меня еврей, а кто не еврей. И поскольку он был вторым человеком в государстве, все ушли не солоно хлебавших. Так вот, мне кажется, что Владимир Путин в своем штабе сам решает, кто у меня алкоголик, кто у меня не алкоголик, кто у меня трус и кто у меня, как там, трус, балбес и бывалый. И в данном случае направлять именно в Китай Дмитрия Медведева, несмотря на то, что за ним нет поддержки внутри элиты, в глазах населения он списанный, он говорит, это я решаю, кто у меня вице-президент. В этот момент мой вице-президент Медведев.
Ну, это я принимаю. Это я принимаю, потому что я считаю, что у меня был разговор с одним моим очень старым приятелем, который имеет огромный опыт в государственной службе. Он мне сказал... обсуждали как раз, не поверите, что бы делать двум русским людям там в центре Европы. Обсуждали Дмитрия Анатольевича Медведева, 2011 год, ожидания, оправдавшиеся. И он сказал одну очень интересную мысль, которая мне в голову не приходила, что вот это вот звание бывший президент, что бывший президент, оно не отлипает, оно в глазах, ну там ближний круг, понятно, они все великие, но в глазах среднего чиновника он все равно остается бывшим президентом. Это никуда не денешься. Поэтому по поводу аппаратного веса и как это все будет, когда это выйдет в рукопашную, ну, всегда трудно сказать.
Напоминаю, это «Пастуховские четверги», Владимир Борисович Пастухов. Еще одна тема сегодня, может, последняя, у нас 11 минут. Нагорный Карабах. Один из больших европейских чиновников, которые занимаются этой проблемой, сказал мне, что позавчера, то есть на новенького, когда уже обострение случилось, что для Путина вашего, сказал он мне, если я правильно перевожу на русский, важен замороженный конфликт. И мы это здесь очень хорошо понимаем. Для нас важно чтобы мы этот конфликт закончили. И поэтому, если сначала кажется, что наши точки зрения совпадают с Путиным, то вы ошибаетесь. Нам нельзя морозить этот конфликт, потому что он разогреется в любой момент, что и показывают последние действия. Поэтому мы будем действовать через ОБСЕ, через миссию ОБСЕ. Американцы далеко, они не всегда понимают. Минский формат умирает. Умер. Напомню, минский формат, это минская группа имеется в виду, а не соглашение Минска. Что вам кажется здесь неверного или верного?
Скажи просто, я прослушал самое интересное, как всегда, в начале. А это был человек, который представил Армению, который вам это говорил?
Нет, это европейский, вот. Это европейский чиновник, который занимается этим вопросом в том числе. То есть это человек в Евросоюзе, который докладывает.
Я могу сказать одну простую вещь, она не секрет Полишинеля. У Путина, ну, не через, не у самого, конечно, а через прокси-фигур, очень хороший контакт и с Баку, и до этого были с Арменией, ну, и остаются с Арменией, но с приходом Пашиняна это все стало сложнее. Но с Баку, несмотря на то, что, с одной стороны, Баку как бы тяготеет к Турции, тем не менее, там есть идущие через Патрушева, в первую очередь, колоссальные связи на уровне топов азербайджанской элиты, еще с советских времен тянущиеся, где Москва очень хорошо, ну, скажем так, в материале. Есть при этом геополитические, то есть вот личные отношения, я бы сказал, у Баку и Москвы лучше, чем у Москвы и Еревана.
Имею в виду вот сегодняшнюю команду Еревана.
Сегодняшнюю команду Еревана, конечно. Да,
именно сегодняшнюю команду. Уточним.
Да, это очень важно, потому что вообще вот, ну, многое из того, что сейчас происходит на Кавказе, в этом есть какая-то определенная ответка на... Путин вообще не любит любые революции в любую сторону, понимаете? Поэтому вот это такая ответка на приход Пашиняна к власти. Но при этом есть такая классическая, в том числе и религиозно-идеологически индоктринированная конфигурация геополитическая, где интерес, ну, России состоит в том, чтобы Армению поддерживать. И не то, чтобы Путин просто вот сам по себе бы хотел, чтобы этот конфликт был вечным, а у него такое сложное положение, что... У него как бы две руки, два полушария мозга, которые сами с собой не могут договориться. То есть это происходит естественным образом. Это происходит естественным образом. Но при этом это действительно оказывается еще и выгодно. Потому что в результате, так или иначе, обе стороны должны апеллировать к Москве. А больше всего он боится, что они устанут и действительно начнут апеллировать к кому-то другому. Поэтому периодически приходится темой заниматься, туда внедряться, что-то делать.
Но мы видим, что уже к Москве и не очень апеллируют, если честно.
Я думаю, что это все на словах. Пока там, тем не менее, это стоит миротворческий контингент, и этот русский миротворческий контингент – это вот такая реальность. Там можно на словах все что угодно, но там российские военные. И эти российские военные там находятся, и так или иначе они сдерживают, очевидно, сейчас, ну, видимо, превосходящую по возможностям азербайджанскую армию от того, чтобы полностью силовым путем решить этот вопрос. Поэтому я думаю так, что слухи о смерти русского влияния в регионе пока несколько преувеличены. Они есть, это влияние, и оно базируется, как всегда, с влиянием России на кулаке. И пока кулак на своем месте, то придется с Путиным разговаривать, а он постарается этот конфликт рулить таким образом, чтобы этот кулак и подольше там оставался. Вот если говорить по-простому.
Если мне не изменяет память, завтра должен был быть приезд министра иностранных дел Азербайджана в Москву. И должны будут пройти срочные переговоры с Лавровым ну, пока с Лавровым, по поводу в том числе вот этого противостояния в Лачинском коридоре, в том числе там, где российские миротворцы. Хотя мы видели, что премьер-министр Армении Пашинян очень резко отозвался о российских миротворцах. Да, их роли. Ну, хотя вы говорите, что она сдерживает, они сдерживают азербайджанскую армию. А Пашинян говорит, ну вы посмотрите.
Но Зеленскому тоже оружия не хватает от Вашингтона, а Путин считает, что дают слишком много. Это же всегда вопрос ожиданий.
И тогда, как мне пишут, не вижу кто, Чеки Вул, Армения может тогда скоро выскочить из ОДКБ.
Думаю, что это как всегда... То есть, первое, я должен извиниться перед слушателями, я абсолютно все-таки далек от деталей темы азербайджано-армянского конфликта. Этим надо заниматься всерьез и не быть профаном.
Но там уже столько назанимались всерьез,
да,
что...
Да. Мое общее ощущение... что вот какое-то резкое разрешение этого конфликта в одну или в другую сторону в ближайшем будущем выглядит маловероятным. Поэтому в том числе и выскакивание из ОДКБ не является, с моей точки зрения, какой-то ближайшей и вообще даже оперативной целью армянского руководства. Армянскому руководству важно решить задачу стабилизации ситуации в регионе. И вот что я думаю, что, может быть, нынешнее армянское руководство действительно пытается задумываться о каких-то долгосрочных алгоритмах решения карабахского конфликта, чтобы вытянуть страну из вечной войны. Это я вполне допускаю, что, как ни странно, именно Пашинян, у которого такое героическое в глазах его избиратели прошлое, это тот человек, который вполне возможно задумывается о том, чтобы достигнуть не перемирия, но мира.
А вы меня натолкнули на мысль. Пашинян похож на Зеленского?
Да.
А вот давайте чуть подробнее. Три минуты.
Он похож на Зеленского тем, что эти люди достоинства такого. Вот они как бы готовы... Знаете, есть такой, вообще все люди, которые внутренне приняли решение о том, что они ради дела готовы помереть, они становятся похожи друг на друга. Это такая, понимаете, черта, которую надо внутри себя переступить. Это вот те лидеры, которые о другом.
Типаж лидеров, да, такой типаж.
Это что-то у них в жизни уже было такое, что заставило переломать себя через колено. У нас у всех, на самом деле... В жизни рано или поздно случаются вот такие эпизоды.
Но они еще молодые ребята, что Пашинян, что Зеленский.
Да это не важно, слушайте. Знаете, иногда себя приходится ломать, когда тебе 10 и 13 лет, и это потом на всю жизнь остается. Это когда кому придется, понимаете? Когда с чем встретишься.
Ну.
Поверьте, я знаю толк в апельсинах. Поэтому это тогда получится. То есть есть какой-то момент, к сожалению, так жизнь устроена, что если в ней нет испытаний, часто и нет и результата. А вот когда есть что-то, что на тебя свалилось, и оно весит больше, чем ты, и ты выжил, то ты выходишь из этого другим. Вот этим они похожи.
Угу. Спасибо большое. Значит, Владимир Борисович Пастухов у нас в эфире. Владимир Борисович опять просит, все чрезвычайно довольны, сделать подарок на Новый год на следующей неделе вслух и эхо. Возможно,
нет,
это
не получится. Не получится. Честно, да? Физически выгорел. Давайте отложим на Новый год.
Через год, в следующем году.
Да, в следующем году, с новыми силами, да.
Да. Я сразу хочу напомнить нашим слушателям, что мы постараемся, чтобы до Нового года Дмитрий Муратов у нас здесь был. Тогда пусть он за Пастухова отдувается, главный редактор «Новой газеты». Пусть отдувается.
Я буду за него болеть.
Нет, давайте вы будете за него здоровым лучше. Да. Так. Я хочу сказать, что у нас очень многих, это вот последнее, что хочу сказать, и порекомендовать вам, Владимир Борисович, книгу, на самом деле вам, потому что нашим слушателям я уже рекомендовал, но это так открывает некие подвалы. У нас всегда было, мы всегда вот думали, многие, что во времена Сталина был такой порядок, ордунг, жесткая дисциплина, в экономике в первую очередь. И вот Олег Хлевнюк, который вам, наверное, известен, написавший биографию огромную Сталина, в свое время, он написал книгу «Теневая экономика и коррупция в Сталинском СССР». Это, конечно, переворачивает наш мир. То вы привыкли такое, знаете, бессеребренники, они все во френчах ходили, да, одна пара сапог, спали там на солдатских кроватях, солдатских матрасах. Нет, я вам рекомендую, у нас еще осталось немного этих книг.
Олег, вот это я хочу почитать.
Я вам отложу это тогда, я вам отложу сразу.
Да, да,
так, отложите, меня слышит референт, это... одну книгу сразу убрали, а то купят сейчас и ни хрена не останется. Олег Хлевнюк. «Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР». Вот сейчас на shop.diletant.media, и вот эту новую книгу, которую я уже вам показывал, «Государство и общество в Третьем Рейхе. Реальность диктатуры». Олег Пленков. Вот эти две новые книги. Там еще есть многие к Новому году. Я вас не поздравляю, мы с вами еще, я надеюсь, увидимся. Еще
да, я надеюсь,
в следующий четверг. Нет, но я-то здесь работаю, если никуда не дернут, имею в виду.
Нет, я надеюсь, что год наступит не раньше.
Да.
Поэтому...
Да. И отвечу только где-то я записал за ним Юрию. Юрий меня спросил. Юрий спросил: Алексей и Владимир, вы не боитесь, что вас могут закрыть? Наверное, честный ответ — боюсь, но я, Юрий, вам верну ваш вопрос. А вы не боитесь умереть? Есть вещи, с которыми надо смириться. Да, да, Владимир.
Я думаю, что тут очень просто, что когда что-то закрывается в одном месте, что-то открывается в другом. Я уже понял, что мир так устроен, что когда эти игрушки детские надавливаешь в одном месте, оно было тут выпуклым, стало впуклым, а в другом месте стало опять выпуклым. Ну, закроют нас в одном месте, но откроемся в другом.
Спасибо всем большое. Напомню, через 5 минут у нас Дмитрий Быков в прямом эфире. В прямом эфире, не забывайте про это. Можете задавать свои вопросы. Всем пока.